Большой папа.
Большой папа.
Всем привет, это подкаст «Большой папа», и здесь мы говорим о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня по-прежнему зовут Анастасия Жигач, а у нас в гостях очень интересный гость. Это Дмитрий Плущевский. Дмитрий, пожалуйста, поздоровайтесь с нашими слушателями, представьтесь и расскажите, чем же вы таким очень интересным занимаетесь?
Приветствую, уважаемые слушатели, приветствую, Анастасия. Меня зовут Дмитрий Плущевский, мне 42 года, у меня двое сыновей. Занимаюсь я предпринимательством практически всю свою сознательную жизнь. У меня был достаточно извилистый путь, я перепробовал много разных направлений, IT-предпринимательство, финансовые технологии, и в данный момент я сфокусирован на такой очень увлекательной теме, связанной с золотом. Это всегда вызывает очень большой интерес, потому что золото с детства мы все помним, от пиратов до Скруджа Макдака, и для нас это всех очень такая близкая тема.
Да, это точно тема, которая всех с первой, может быть, детской книжки или уж точно с первого мультика явно с нами сопутствует она нам вообще с самого начала. Дмитрий, я знаю, что вы с командой разработали нечто уникальное для рынка.
Все покупают какие-то ювелирные изделия с мыслью, ну вот будет хороший подарок, ну если что, продадим. Вот. А как продать, это большая проблема, потому что нигде в мире нет никакого автоматизированного прибора, который может определять, золото это или не золото. И вот мы с партнерами, с коллегами уже много, можно сказать, лет назад, получается уже 5 лет назад, поставили перед своей командой очень амбициозную задачу сделать то, чего никогда нигде никто не делал. То есть изобрести такой прибор, чтобы туда можно положить неважно что, сережки, колечко, цепочку, монетки или какой-нибудь слиточек, и машина безошибочно определила, золото это или не золото. И вот спустя много лет экспериментов, создания каких-то прототипов, исследований и доработок, мы наконец можем сегодня говорить, что у нас есть робот, это такая штука, которая выглядит примерно как холодильник, ну или как старинный такой банкомат, куда можно положить любое изделие, и буквально за несколько минут машина определяет с очень высокой степенью достоверности, из чего сделано изделие, и, соответственно, может тут же предложить вам за это изделие какую-то очень приятную сумму денег, перевести вам на карту, ну и в обратную сторону, если у вас там образовалась какая-то внезапная премия или что-то там, и вы хотите купить что-то надежное, вы подходите к автомату и покупаете это золото. То есть такой аппарат, который в обе стороны производит обмен золота на деньги, деньги на золото.
А как это правильно получается? Золотомат, да? Можно так?
Да, вот это золотомат, золотоматы Goldex. Мы просто привыкли, что роботы это что-то такое антропоморфное, с руками, да, с ногами, желательно похожее на человека. На самом деле роботы это более широкое понятие, все-таки это робот, потому что в него заложены движущиеся механизмы, программно-аппаратный комплекс, есть даже такой прибор, который называется спектрометр, и внутри, собственно, все это проходит такие достаточно интересные процессы рентгенофлюоресцентного анализа, а также взвешивание, гидростатическое взвешивание, то есть это изделие взвешивается в воздухе, в жидкости, получается его плотность, ну и по закону Архимеда мы понимаем непосредственно плотность металла, ну и зная плотность золота, определяем, золото это или не золото. Ну и также работаем, определяем серебро, платину, палладий, ну и вообще любые металлы.
Мы как-то привыкли, что здесь в подкасте чаще всего предприниматели занимаются чем-то, что очень сложно потрогать, то есть бухгалтерские услуги, какие-то IT-продукты, которые позволяют сделать жизнь лучше, но это вот не что-то такое, что можно, вот, не знаю, сыну показать и сказать, вот, пожалуйста, вот это вот, я вот, вот с этим вот я работаю. А тут, мне кажется, просто ну, шикарный плацдарм для того, чтобы объяснить и рассказать, наглядно показать, чем же папа занимается. У вас как это произошло?
Вот своего старшего сына, ему сейчас 19 лет, он учится на втором курсе Ранхикса, он начал участвовать в моих делах, еще будучи совсем маленьким-маленьким мальчиком, еще много лет назад, когда я занимался играми для телефонов. И тогда он был моим главным тестером, и телефоны тогда были старые, такие с кнопками. И уже тогда у меня были какие-то проекты, связанные с разработками. И уже тогда мне было очень интересно с ним это обсуждать, и как-то получать обратную связь. Ну и, конечно, каждый раз, когда он мог там своим друзьям что-то рассказать, мне было, конечно, очень приятно это все. Ну и, естественно, по прошествии времени я его вовлекал в какие-то свои, скажем так, проекты, уже как такого молодого стажера-работника. Ну и, собственно, выбор им, и точнее мной, его образование, которое он сейчас получает, тоже, по сути, продиктован моими потребностями. То есть он получает очень интересную специальность — правовое обеспечение финансовых технологий. И, собственно говоря, я очень надеюсь, что когда он станет постарше, он уже займет полноценное место уже в нашей такой семейной компании, можно сказать.
Со старшим сыном все ясно. Есть еще один. А ему сколько лет?
Ему сейчас 12 лет. Он совершенно другой по характеру. То есть, если старший такой суровый, серьезный, сосредоточенный старший сын, то младший — это такой просто бесконечный поток энергии и очень-очень активный, очень разговорчивый. И с ним у меня прям происходят дебаты. Он на самом деле увлекается очень историей. И вот мы с ним вместе сейчас изучаем различные, смотрим ролики, там подкасты, слушаем по истории. И мне очень интересно с ним обсуждать моменты, связанные с историей. И золото – это замечательный металл, который еще с древности, от фараонов и даже древних людей, всегда сопутствовал человеческой деятельности. Люди всегда его хранили, коллекционировали, они всегда его ценили. Вот если меня разложить на две составляющих, то как раз получится два моих сына. То есть один, как я уже сказал, очень такой серьезный, вдумчивый и такой целеустремленный, а другой очень живой, общительный. Тем не менее, я думаю, что они будут дополнять друг друга.
Так, по именам мы можем их назвать? Вот младшего как зовут?
Старшего зовут Миша, младшего зовут Матвей.
Тогда у меня вопрос про Матвея. Матвей сейчас 12, и явно был и момент, когда пришлось рассказывать, чем же занимается папа. Как вы это объяснили? Показывали робота, золотомат показывали, или как? Привели куда-то в офис? Как это было?
Мы живем за городом, и поэтому вот там ходим с собакой, гуляем, там вместе общаемся. Но это очень понятно, чем я занимаюсь, потому что действительно вот этот вот робот, машина и все, что с этим связано, это действительно можно пощупать, посмотреть, вот, и как-то вот ему все это наглядно. Как я уже сказал, что очень сильно все изменилось там во время пандемии, и офис у меня полностью практически перешел домой. Я настолько к этому привык уже, что даже, ну вот сейчас, когда уже все это, как сказать, более свободно, я все продолжаю работать дома, вот. Ну, они ходят в школу, я их провожаю, там, встречаю из института.
То есть вы, получается, несмотря на бизнес, довольно включенный отец, тем более, что вся жизнь рядом, получается, и офисная тоже, которая теперь внутри квартиры сосредоточена.
Я действительно вовлечен, ну и за исключением тех ситуаций, когда я там уезжаю в какие-то командировки там или еще куда-то, потому что надо сказать, что вот эта наша деятельность, она внезапно получила очень большой интерес не только в России, но и в других странах. То есть у нас есть вот проекты, связанные с этим роботом и в Индонезии, и в Дубае, и в Гонконге, и в Турции. Часто я езжу в всякие зарубежные командировки, вот.
Значит, мало того, что золото, мало того, что два сына, так еще и собака. Я просто обожаю собак. У меня самоед. А что у вас за собака, рассказывайте?
У нас французский бульдог. То есть мы долго выбирали вместе, обсуждали, смотрели, кого можно взять, и вот по характеру нам очень подошел французский бульдог.
Насколько собака... Вообще есть такая интересная книжка про лабрадоров, о том, что лабрадоры — это вот главные собаки, которые, значит, защищают семьи, спасают их от всякой фигни, которая происходит в мире, и являются таким образующим элементом для того, чтобы, значит, была гармония в семье. Насколько вообще... Это художественная книжка, но мне кажется, что... Все-таки там есть зайчатки разума.
У меня был лабрадор когда-то, вот, но мне кажется, любая там собака это точно совершенно какой-то добавляет некой теплоты и в любом случае сплачивает как-то, да, потому что вот эта вот постоянная забота, ну, это как минимум повод там куда-то выйти погулять или кого-то отправить погулять. Поэтому, мне кажется, ну не то, что лабрадор, любая собака, она дома, конечно, такой полноценный член семьи.
Да, и еще мне кажется, что собака — это такой, ну, как не знаю, социальный клей между каждым членом семьи, потому что ты как бы можешь пойти гулять с ней и вдвоем пообщаться на какие-то темы, которые, может быть, не будешь поднимать, потому что как-то неудобно, неуютно, в другом формате, или наоборот, все вместе можно отправиться на выходные всей семьей, а не было бы собаки, сидели бы дома. Но, в общем, мне кажется, собака — это вообще замечательно для воспитания детей тоже.
Как минимум постоянный повод для там каких-то дополнительного общения, плюс это формирование какой-то ответственности, я думаю, тоже в том числе у детей, да, потому что с ней надо как-то что-то делать.
Возвращаясь к истории с бизнесом и с балансом, и с родительством, балансом по времени, я имею в виду, как у вас строится обычный рабочий день, вот где там есть время общения с сыновьями и работе, насколько вообще это колесо действительно сбалансировано или как у всех нет?
Ну, вы знаете, я так как давно уже работаю, очень давно, там, с 18 лет уже, у меня немножко поменялся, как бы до этого действительно было с утра до вечера какая-то, где-то носился, что-то делал, какие-то там встречи, общения. Вот, а сейчас я стал замечать, что, ну, то те самые Парето, правила Парето, что буквально 20% каких-то действий или усилий, оно приносит 80% результата, и просто надо что-то подождать, всему свое время. Вот, поэтому, конечно, баланс у меня сместился в сторону того, что я делаю какие-то ключевые вещи. Но надо сказать, что это во многом такая привилегия, которая есть у меня благодаря тому, что у меня очень хорошая команда, я там делегировал большинство операционных процессов, а сам фокусируюсь на каких-то таких очень долгосрочных и серьезных там переговорах, каких-то презентациях, подготовках и так далее. А вся операционка, она, в общем-то, происходит, как и положено, в офисе, с ежедневным вовлечением каких-то сотрудников. Честно говоря, вот я долго очень переживал этот процесс, когда от ежедневной операционки переходил к какой-то такой стратегической работе. И это была такая ломка серьезная, потому что все время было ощущение, что что-то я там слишком мало работаю, что-то я не доделываю, там я излишне себе позволяю как-то, не знаю, там думать над чем-то, а надо что-то делать, надо куда-то бежать. Вот. Это такая история про предпринимателей, которые выходят из операционных процессов, переходят на другой какой-то уровень. Вот. И здесь у меня это вот произошло, как раз опять-таки очень сильно пандемия способствовала всему этому процессу. И, честно говоря, я не жалею, потому что этот баланс, он как бы сохраняется. Вот. Но если говорить про типичный такой режим дня, график, то с утра это, наоборот, все вопросы связаны с какими-то личными делами, там, с тем, что собрать всех, там, помочь куда-то там подвезти. Вот. Первая половина дня – это работа с какими-то, может быть, документами, потом пробки рассосались, все, едем куда-нибудь в город, какие-то встречи, и, как я это называю, вторая смена начинается. Вот. И если я выезжаю куда-то, то это уже там дожидаюсь, пока пробки закончатся, и возвращаюсь, там, уезжаю, не знаю, там, в час дня из дома, возвращаюсь там в 11 примерно. Ну, или там наоборот, если никуда не еду, то часов в 7-8 уже стараюсь заканчивать все дела. Ну, примерно так. Mm-hmm.
Ну, на самом деле, звучит, как сказать, не очень страшно. Но это, наверное, как раз из-за того, что все-таки уже большой путь пройден, и опыт есть тайм-менеджмента. Вот. А если, конечно, это был бы только вот, не знаю, начало, первый стартап, запуск, не получилось бы так совсем. Что-то мне подсказывает.
Я как-то читал, это, наверное, 14-й там, или 15-й проект, который вот я серьезно делал. Первый там 10 проектов, но это причем не просто идеи, это прям полноценные там компании, что-то продавал, что-то прогорало, что-то где-то в найм уходил, то есть было много чего, вот, поэтому, конечно, это опыт, то есть так в начале так себе нельзя позволять, потому что надо быть прям вот в операционке на 100%, а сейчас я понимаю, что польза от меня, если я там что-то буду заниматься микроменеджментом, она совершенно несопоставимость с тем результатом, который может быть достигнут, если я сфокусируюсь на каких-то важных вопросах. Мой основной сейчас фокус – это международные проекты.
Да, понимаю.
На данный момент доказанных запасов примерно 56 тысяч тонн. добыли 186 тысяч тонн, и еще 56 есть где-то в земле, это разведано. При этом на руках у людей, вот, не знаю, вы по себе можете подумать, сколько у вас там дома лежит старых сломанных сережек, колечек, потерянных там замочков сломанных и так далее. И вот такого золота у людей на руках 96 тысяч тонн. То есть практически в два раза больше, чем все золото всех золотодобывающих компаний. И это ведет к естественной потребности, а давайте мы вот не будем добывать его из земли, давайте мы будем его перерабатывать. Как мы перерабатываем картон, стекло, там большая часть стали уже эта вторичная переработка имеет. Ну и вот, собственно, а как это сделать, если нет технологий, никто не знает. Ну и вот, собственно, наш проект, он помимо того, что имеет высокий коммерческий потенциал, он еще имеет некую миссию такую глобальную, связанную с тем, что добыча, ну и плюс это часто очень происходит где-то всякие там африканские режимы, ну то есть труд детей и прочее, прочее. Вот. А вторичное золото, оно очень легко перерабатывается, и уже сейчас, вот помимо этих 3500 тонн, которые добываются, примерно 1700 тонн вторички. Ну, вторичного золота. И вот наша задача, чтобы удвоить как минимум это количество. Соответственно, и мы заработаем, и природе будет полегче. На самом деле, многие ювелирные бренды уже отказываются от использования первичного золота. Вот такая сеть, как Пандора, всем известная сеть во всем мире. Вот они сказали, все, мы с 26 года не будем использовать первичное золото в своих изделиях, там и серебро, только вторично переработано. Это тренд. Это глобальный тренд, потому что это выгодно, потому что это экологически безопасно. Ну а мы, собственно, вот как те ребята, которые лопаты продавали, мы вот будем делать свои, поставлять свои машины. Вот такой длинный спич мне.
Ну вот я знаю, что вообще на теме золота у вас не только бизнес построен, но и есть хобби, связанные с этим, да, что вы коллекционируете книги и даже заразили сына своим коллекционерством. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это. В чем хобби заключается?
Ну, хобби заключается просто в коллекционировании каких-то интересных серебряных, там, золотых монет. И, соответственно, уже давно, когда там какие-то надо сделать подарки, я им дарю какие-то там серебряные монетки. Это не очень дорого, это очень красиво. Вот, и им это очень нравится, потому что, ну, монета – это всегда такая приятная штука. И вообще я считаю, что это один из лучших подарков. Если денег немного, то серебряная монета. Если денег побольше, то золотая монета. Это лучший подарок. Это гораздо более правильный подарок, чем там сережки, колечки. Потому что это, вот это как раз совсем... Ну, я не люблю ненужные подарки. Вот. А монета – это красиво, это приятно, это полезно. И на самом деле это очень выгодно. Потому что только за последние 10 лет цена золота и серебра увеличилась там в несколько раз. И поэтому, конечно, это очень выгодно.
То есть это получается такое, как сказать, и красивое, и вместе с тем инвестиция.
Абсолютно точно. И гораздо... Ну вот смотрите, то, что у нас огромное количество ювелирных магазинов, и то, что у нас люди издревле на Руси, как говорится, привыкли покупать какие-то сережки, колечки, дарить на Новый год, на 14 февраля и так далее, это же все как бы происходит от чего? От того, что люди понимают, что золото – это хорошо, но при этом финансовой грамотности недостаточно для того, чтобы правильно проинвестировать в золото, грамотно. И поэтому инвестируют таким вот понятным бытовым дедовским бабушкиным методом. Давай купим цепочку, будут тяжелые времена, там, не дай бог, продадим. Хотя на самом деле давно уже не должно так работать, потому что покупка золота – это такая очень правильная история, даже когда все хорошо, а не на черный день. Потому что это действительно, ну вот надо сказать... Еще пара интересных фактов про золото, мне кажется, будет интересно слушателям. Вот в начале 20 века автомобиль Ford T, он стоил примерно 800 долларов. Тогда доллар был другой, и это был очень хороший автомобиль, 800 долларов. При этом золото стоило примерно 20 долларов за унцию. То есть за 40 унций золота можно было купить очень хороший автомобиль. Сегодня золото стоит 2000 долларов за унцию, 40 унций – это примерно 80 тысяч долларов. И вы не поверите, но и сегодня за эти же деньги можно купить очень неплохой автомобиль. При этом, ну, не совсем премиальный. То есть, чем я хочу сказать, то есть, раньше это было 800 долларов, сейчас это стоит 80 тысяч, при этом раньше это было 40 унций, и сегодня это 40 унций. Ну, 40 унций – это примерно 1,2 килограмма. И это говорит о том, что на самом деле золото не дешевеет. Ну, в смысле, оно не дорожает. Оно как стоило, так и стоит. Это деньги дешевеют. И вот это очень важный момент. То же самое с московской недвижимостью. То есть, если посмотреть, сколько недвижимости можно было купить на 100 грамм там, золота 20 лет назад и сегодня, ну, это почти одинаковое количество квадратных метров жилья там, некого бизнес-класса. Но в рублях это, конечно, колоссально увеличилось. Поэтому вот моя такая система координат, она говорит о том, что на самом деле никуда не делай золото, и все равно от него отталкивается. И просто вот эти бумажки, которые называются деньгами, они вот просто скачут куда хотят. А золото как было, так и остается.
Мне очень понравилась история про подарки, которые не только красивые и памятные ментальные сувениры, но и инвестиционная история. И в этой связи мне кажется, что как будто бы вы очень внимательно к этому относитесь. И не зря и идею для бизнеса такую выбрали, которая явно всегда была востребована и переживет всех дальше. Как-то вы с Матвеем, со старшим сыном обсуждали историю с тем, как правильно взаимодействовать с деньгами? Почему лучше монетка, а не что-то еще в качестве подарка? Вот поделитесь, пожалуйста, своими лайфхаками, потому что мне кажется, это всегда очень, с одной стороны, увлекательная и интересная беседа, с другой стороны, очень важная тема, а с третьей стороны, на самом деле, это сложно привить правильное отношение к деньгам.
Ну, с Матвеем еще мне это предстоит. Мне кажется, с ним будет посложнее, потому что у него такой более, как сказать, легкомысленный характер. И у него просто пока нет каких-то потребностей в живых деньгах. Наоборот, у него там что-то ему подарили когда-то, и вот он там каждый раз там что-то хочет их потратить и все время забывает. То есть он как-то живет пока вне денег. Вот, а с Мишей ситуация была другая, то есть у него где-то класса с 10-го, когда уже надо давать какие-то карманные деньги, вместо того, чтобы давать ему какую-то фиксированную сумму, ну, оно само так получилось, что он начал, начал давать какие-то задания, связанные с работой, ну, какие-то не очень ответственные, и за это платить зарплату. И вот получается, что он уже... А потом его даже оформили, вот он работает уже, считайте, с 11 класса, и все свои карманные деньги он зарабатывает. Ну, то есть я ему денег вот так, чтобы просто давать, вообще не даю. То есть иногда только там на день рождения там помог компьютер купить, еще что-то. А все остальное, все его как бы текущие там потребности, это все его зарплата. То есть вот так, как-то так удачно сложилось, и у него даже нет мысли, что надо подойти там что-то попросить. То есть, ну вот... Он сам что-то там накопил, куда-то тратит.
Я правильно понимаю, что, в общем, не было каких-то серьезных разговоров и явно такой выстроенной последовательности, что смотри, сын, есть вот такая стратегия, есть сякая. Я почему спрашиваю, и почему я на самом деле про Матвея прежде всего спросила. У нас был эпизод, когда про финансовую грамотность детям начали объяснять на понятном языке чуть ли не с 5 лет. И на меня это произвело невероятное впечатление. Я теперь хочу так же...
Нет, на самом деле у Матвея уровень финансовой грамотности очень высокий. И это не благодаря мне, а благодаря замечательным этим мультикам, там смешарики или еще какие-то, где там прям вот это вот все посвящено финансовой грамотности. И он вот эти понятия, там кредит, депозит, проценты, акции, облигации, он это все знает, но для него это как бы такие же естественные понятия, ну как любые другие. То есть он их не использует, но с ним точно можно на эту тему поговорить. И а вот так, чтобы садиться и говорить, вот слушай, сын, меня сюда, пока я жив, сейчас я тебе буду говорить умные вещи. Нет, такого, конечно, не было. Да, они меня попросили оба, причем практически в одно и то же время, купить им криптовалюты, что типа это очень модно. Я им там что-то где-то купил, подарил по флешке, но они как-то благополучно, мне кажется, куда-то это дели, вот. И, собственно, все. То есть, такой какого-то фетиша денег у нас как-то нет, и каких-то разговоров нет, но вот благодаря современной вот именно вот этой информационной среде и в первую очередь вот этим вот курсам этих смешариков, по финансовой грамотности, там прям очень высокий уровень, поэтому это прям очень здорово.
Да, удивительно, на самом деле многие говорят о том, что с одной стороны, как есть некоторые предубеждения у старшего поколения, смешарики, фиксики, а с другой стороны, а нет, темы там злободневные тоже поднимаются, так что не просто это пустая трата времени. Мультики и вообще правильная среда, все влияет так, что не нужны в вашей семье какие-то конкретные специальные разговоры, и даже был вот... опыт с криптовалютой, это особенно меня, да, порадовало. Мне кажется, не каждый подойдет так и скажет: «Папа, мне нужна крипта».
Да где-то они там в классе обсудили. А, причем это интересно было, что не просто купи мне крипты, а он принес свои наличные и сказал: «Слушай, я хочу поменять вот мои деньги, поменяй мне на биткоин».
Нет, это на самом деле деталь особенно милая. То есть человек не просто из серии «купи мне игрушку», ну я так утрирую, да? Круто-круто. Ну хорошо, если я правильно поняла, что старший сын Михаил, он сейчас в вузе, но в результате вы как-то надеетесь его привлечь к семейному бизнесу. Расскажите здесь, как вы будете действовать, или вы уже это все решено?
Но бизнес не то чтобы семейный, у нас достаточно открытая акционерная структура, и мы планируем дальше развиваться, это не семейный бизнес, но почему я выбрал для него такую специальную, то есть ему-то было, в общем, не то чтобы все равно, просто нет, но был определенный профиль, в который он попадал, связанный с его там пониманием, успеваемостью, что нравится, что не нравится, и как бы этот профиль соответствовал какой-то либо политологической, либо вот юридической профессии. Значит, политолог — это что-то вообще очень странное для меня. Дипломат имеется в виду. Ну и как бы нет никаких ни связей, ничего. А с точки зрения юридической, на самом деле, то, где я работаю и то, с чем я сталкиваюсь, это на 80% именно какие-то юридические вопросы решают. То есть технические моменты, это не так все, и коммерческие, это не так все сложно, как сложно преодолевать существующие законы, потому что все финансовые технологии — это на 80% именно юридические моменты. Поэтому мне показалось, что это, во-первых, перспективно, потому что вряд ли в ближайшие годы чат-GPT заменит такого рода юристов. Вот. А второе, действительно, у меня просто есть у самого спрос на, там, в компании на человека такого профиля. Я уверен, что и не только у меня. Потому что вот постоянно меняющиеся процессы и окружение, я имею в виду именно в области финансов, оно требует очень такой серьезной проработки юридической. Ну, имеется в виду вопросы идентификации личности, вопросы там дистанционного обслуживания, лицензирования той или иной деятельности в разных странах. Поэтому я просто уверен, что эта профессия в любом случае она будет востребована. И могу дать ему какой-то старт, какую-то помощь. Вот. А он сам очень плотно связывает. Ну, то есть все, что я делаю, ему нравится. Но мне кажется, у него даже мысли не возникает о том, что он потом где-то будет. Смотрите, он же работает в моих проектах уже вот с 10 класса, грубо говоря. То есть я ему даю какие-то вместо карманных денег какую-то занятость ему. И он действительно приносит какую-то пользу. Вот. И мне кажется, ему настолько комфортно в этой всей истории, что, в общем, он и дальше не против. То есть какого-то там бунта я не замечаю в нем пока. Ну, мало ли, там что-нибудь придумает.
А можно нам привести пример какой-нибудь, не нарушающий NDA? Что это за проект, в котором действительно может быть полезен подросток, ребенок? Что вы ему поручаете сейчас, например?
Поддержка пользователя. То есть любая история, связанная с поддержкой, где есть какие-то алгоритмы, в ней, где нет какого-то face-to-face общения, это уже, в принципе, подросток может быть задействован. Вот. Последнее время он непосредственно работает, так как у нас вот эти все роботы-золотоматы, они стоят по Москве, и туда приходят люди, он работает консультантом на точках в свободное время, в режиме там а-ля Макдональдс, когда есть свободное время от института, он приходит на точку и как консультант отрабатывает на ней какие-то часы наравне со всеми, на общих условиях, никаких преференций, но он абсолютно точно понимает, кто пользуется машиной этой, зачем, как она работает, как она не работает, то есть все нюансы он это видит. Вот, поэтому, Ну, вот у меня так получается. То есть, ну, естественно, да, курьером он там что-то отрабатывал.
На самом деле хорошая история, вместо карманных денег занимать детей на собственных проектах и поначалу давать какие-то маленькие участочки, да, ответственности, а потом их расширять, соответственно, возрасту и, ну, навыкам, которые накоплены. Да, хороший лайфхак, друзья, берите на заметку. Вопрос, насколько вы вообще, какой самый любимый способ проводить время с детьми? Что вы больше всего любите, кроме как прогулок с собакой?
Когда Миша был помладше, как-то у нас еще был такой общий период, мы куда-то любили ездить вместе. Сейчас у него, конечно, свой досуг, и он там проводит время с друзьями, с подругами. Вот. Но когда мы дома, мы любим играть в какие-то настольные игры. У нас есть там парочка любимых настольных игр. Нам очень нравится вся коллекция Imaginarium. В воскресенье вечером играли в Imaginarium. Это всегда огромное количество эмоций, и даже те, кто проигрывают, в общем, никогда не бывает это обидно. Мы любим играть в покер. И...
На золото?
Нет, ну на фишки. На фишки, вот. Но там это прям получается очень азартные, как бы очень такие баталии. Блеф вот этот весь и какие-то разговоры. Это очень классно. То есть, ну, естественно, мы супругу еще подключаем там вчетвером. Вот мы там любим поиграть в покер иногда. Ну, то есть вот такие вот вещи у нас. До этого в Монополию, кстати, играли, когда помладше были. Ребята, в Монополию мы очень часто играли.
Недавно я делала опрос коллег на работе, любят ли они играть в настольные игры. Разделились, часть все-таки сейчас в компьютерные игры больше играют, но те, кто играет на столке, практически вторым лотом популярности почему-то была Монополия, хотя для меня Монополия — это что-то уже такое древнее. Вот я очень большой игрун, у меня целых там 3 полки в настольных играх, и мы с друзьями каждую неделю стараемся собираться играть, поэтому я очень люблю и приветствую это, мне кажется, качественное времяпрепровождение, полное эмоций, и всегда это способ вообще не только классно время провести с семьей, но и, между прочим, раскрыться как-то, потому что иногда вообще такое загадывают, ну, если Imaginarium, что ты такой, вот, ничего себе, ты теперь уже и вот это, оказывается, читал, знаешь, смотрел и так далее.
Я, кстати, вспомнил еще один около финансовый момент, где мне помогает старший сын. У нас, как у любой семьи, скапливается очень много старых вещей. Он уже давно научился продавать что-то на Авито. Мне кажется, это такой очень... Он уже такой авитолог первой степени. И так как он, ну, по городу свободно перемещается, в институт едет и так далее, один из источников для него карманных денег — это вот какое-то бесконечное количество вещей, которые вот у нас есть, и вот выкидывать их жалко. И вот он занимается, продает это все на Авито, прекрасненько себе оставляя всю эту выручку с этого Авито. Это составляет ему такую приличную прибавку к зарплате. Mm-hmm. И тоже не требует никакого времени. И даже он кому-то там еще что-то продавал на этом Авито, потому что у него прокачанный аккаунт, хорошие отзывы. И мы ему там, значит, отгружаем определенный объем ненужных вещей. Он их все фотографирует, ну, какие-то старые наушники.
Отличный способ. Понятно, что как бы алгоритмы площадки продают за тебя, но надо и правильно заполнить объявление, и коммуникацию вести, с ценой не прогадать. Хороший тренажер.
Нет, надо вести коммуникации, надо куда-то ехать, встречаться. То есть у меня нет времени, у супруги нет времени. И мы какой-то момент поручили это все ему. И мне кажется, там уже приличная сумма набралась, я так не знаю. Вот, но это полезно очень, мне кажется, полезно. Но тем более, что он вот этими отзывами там и онлайн всякими коммуникациями давно занимался, то есть для него это очень понятная история.
Я хотела вот еще что уточнить. Я знаю, что у вас, ну как, в анамнезе есть опыт преподавания и менторства в бизнес-школе Сколково. И насколько это помогает в нелегком родительском труде?
Бывает иногда. Ну, там же были вот у меня студенты все взрослые. Ну, как, действительно, делая какие-то стартапы, я в свое время побывал в Калифорнии и в Кремниевой долине на каких-то учебных программах, там с кем-то познакомился. Как-то так получилось, что меня там пригласили рассказать о своих проектах. Потом я выделил для себя тему, которая мне интересна, это финансовое моделирование, ну, бизнес-модели, финансовые модели. И на этой теме, значит, несколько выпусков стартап-академии, А потом была такая замечательная компания GVA, Global Venture Alliance, у них тоже была стартап-академия. Вот как-то меня там приглашали с одной вот этой вот темой что-то рассказать. И, кстати, они устраивали, вот этот GVA устраивали стартап-академию для подростков. И я вспомнил вот сейчас, что Миш тоже туда я отдавал. И вообще в какие-то там, то есть не то, что в кружки, а в какие-то такие вот комьюнити я его все время погружал. Кстати, как и меня погрузили. То есть большая часть всего моего жизненного пути, она была продиктована тем, что меня в свое время родители отдали в клуб «Компьютер» в Москве. Там заочная многопредметная школа при МГУ. И как-то так внезапно получилось, что я изучил там экономику, то есть преподаватели МГУ, это был 96-й, там, 95-й год, я не помню. Тогда это вообще там экономика, это было что-то дикое, в школе только вводили. И это сильно определило мой путь, потому что потом это мне помогло. И Миш тоже, я в какие-то такие целевые истории отдавал там в Митро, в Академию, там, в GVA, вот эту стартап-академию. То есть, ну, мне кажется, это все тоже очень, очень важно как-то.
Влияет
именно то, что... Ну, как-то брать его и ставить в какую-то среду, в каким-то людям, чтобы он не то чтобы прям вот этим стал заниматься, а просто набрался какого-то опыта и развивает кругозор.
На самом деле, да, это правда очень важная история. Многие люди, которые добились успеха, они рассказывают, насколько вот эта вот комьюнити, среда определяет, правда, потом даже не всегда понимаешь, что на что повлияло. Да. Вот буквально недавно слушала интервью Земфиры, в котором она рассказывала, что она жила в очень злачном районе в одном городе, но учиться ее определили в другой район. И именно там она проводила больше всего времени. Родители школу специально взяли в другом районе. И именно это очень сильно на нее повлияло, потому что иначе, конечно, совсем другим бы она занималась, не музыкой вовсе, или не такой музыкой, как мы теперь знаем.
Смотрите, я, конечно, родился в Москве, в районе Лефортово, но даже Москва 90-е Лефортово, это была, конечно, не та среда, которая способствовала каким-то увлечениям. А именно то, что меня вот выдернули, и я там ездил в центр и общался с такими же ребятами, какую-то экономику. Надо сказать, что я с интернетом там познакомился в 96-м году, когда слово «интернет» никто не знал. И это, конечно, очень сильно повлияло, да. Поэтому, конечно, не знаешь... Что поможет, так надо много экспериментов ставить.
В связи с этим вопрос. Есть ли уже понимание, куда, или, может быть, вы уже начали, куда надо окунать, в какие среды современных детей, в Матвея, может быть, в робототехнику кружок записать или что? Или тоже экономика, прежде всего?
У него какой-то очень хорошо складывается картина, там, история. Там, я даже вместо того, что теперь Википедию смотреть, я его спрашиваю, да, говорю, Матвей, кто второй половине 19 века в Румынии, значит, там правил? И он примерно может сказать это все, вот. Не знаю, пока его... Вот вторые дети, мне кажется, они гораздо быстрее, не то что взрослеют, они гораздо более зрелые. То есть, вот я смотрю на него там в 12 лет, на Мишу 12 лет, это две большие разницы. И у моих там ровесников, в принципе, похожая ситуация, что первые дети и вторые дети, значит, они, вторые дети гораздо более такие, как сказать, почему-то получаются, ну, видимо, уже есть старший брат какой-то, старшая сестра там, неважно. Вот, и поэтому они, но при этом... Я вообще не представляю, какая у него будет судьба, но, наверное, что-то связанное тоже с гуманитарными науками, потому что у нас у всех как-то странно с точными, с физикой, химией как-то не очень.
Забавно, хотя наоборот, по статистике большинство предпринимателей как раз с таким мышлением инженерным. Было недавно исследование, петербургских предпринимателей изучали, там очень много кто с Инжикона, с Политеха, с ИТМОЛ, ИТИ, вот такое. Хотела спросить, насколько есть у вас или нет желания, чтобы ваши сыновья пошли по вашим стопам, тоже открыли 14 бизнес-проектов и в результате нашли себя в реализации какой-то бизнес-идеи, или для вас это не принципиально важно, и вы не будете их так пушить в эту сторону?
Вот это очень хороший вопрос, на самом деле я думал об этом, потому что, я не уверен, что они будут делать какую-то там карьеру в виде... не знаю, там, музыкант или художник, вряд ли они творческие люди, поэтому точно будет какая-то административная деятельность. Вот. И здесь либо ты выбираешь какую-то карьеру в крупной корпорации, либо ты идешь каким-то там своим путем. Вот. Но мой опыт подсказывает, что, конечно, свой путь, он гораздо более сложный, там, извилистый. И у меня было очень много сложных моментов, потому что, ну, фактически начинал как с какого-то с нуля, и это было тяжело. Я бы им, конечно, такого с нуля начинать именно не пожелал. Но благодаря тому, что у них уже-то старт, в общем-то, будет не нулевой, то, наверное, такой правильный ответ будет, что я бы хотел, конечно, чтобы они были внутри моего какого-то поля, и чтобы мы вместе как-то дальше двигались. Вот это мне было бы хотелось.
Напоследок хотела попросить вас дать какой-то совет предпринимателю, который сейчас так занят строительством бизнеса, что редко проводит качественное время с детьми, но очень бы хотел как-то что-то поменять.
Ну вот по прошествии многих лет могу сказать так, что вот взросление детей происходит моментально. То есть вот Миша там 19 лет, еще буквально вот я вот прям вот в памяти все свежо, как он был совсем маленьким, и, конечно, наверное, хотелось бы больше с ним времени проводить. И по большому счету я даже в какой-то степени эту карму отрабатываю с Матвеем, да, то, что вот провожу с ним больше времени, и потому что я понял в какой-то момент, что все происходит так быстро, и ничего не вернуть, и поэтому никакие из тех проблем, на которые я тратил кучу времени, никакие те проекты, на которые я там переживал и пропадал там днями и ночами на работы, они, в общем-то, не стоят тех часов. То есть должен быть баланс тех часов, которые можно провести там с семьей, с детьми. И то есть проблемы, ну, они всегда будут. Это часть
Конечно,
работы, часть
конечно.
бизнеса, да. А тут проходит время, и, в общем-то, что-то может упускаться. Вот. Поэтому, конечно, ну, не надо доводить там ни одну, ни другую крайность исповедовать, но баланс должен быть точно совершенно. И вот должны быть какие-то прям четко выделенные, не то, что там раз в год куда-то или по выходным, а именно вот ежедневно обязательно, хотя бы 15 минут надо тратить на то, чтобы понимать или общаться со своими детьми. 15 минут – это меньше, чем мы тратим на какие-то там, на просмотр по утрам Фейсбука или Инстаграма, да? Вот. И эти 15 минут, они играют колоссальную роль, потому что, ну вот, это много, это правда много. Вот сесть 15 минут поговорить о чем-то с ребенком, очень редко кто так делает даже вот, ну или пройтись куда-то. Вот у меня получается гулять с собакой и вот там, собственно, общаться с детьми. Вот такая история.
Вот мы вернулись к тому, что собака. Это важно. Друзья, большое спасибо, что были с нами, своим опытом и каким-то жизненным путем, наработками родители делился с нами, основатель финтехоператора рынка физического золота компании Голдекс Дмитрий Плущевский. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкасты, кто еще это не сделал, чтобы не пропустить новые выпуски, они скоро будут. Большое спасибо, Дмитрий.
Спасибо большое. Спасибо, Анастасия.
Все, всем пока-пока.
Большой папа.
Большой папа.